Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем. У нас определенные накладки есть, так что пока я не вижу чата Ютуба, пока я не вижу смс-ок ваших. Но зато вы слышите, и я хочу начать с одного объявления и с одной все-таки очень печальной новости, которая сегодня пришла музыкальной. И я хочу начать вот с чего. У нас будут дилетантские чтения, несмотря на каникулы, лето, чемпионат мира и так далее. И 26 июня в Государственном историческом музее, там же, где мы привыкли с вами встречаться, будет Кирилл Соловьев, автор книги «Хозяин земли русской». И мы возобновим и продолжим наш разговор о Столыпине. В 19 часов 26 июня билеты покупайте через сайт «Дилетант» и через сайт исторического музея. Ну, а другая и, может быть, главная новость после прощания с Станиславом Говорухиным. Еще сразу тут бабахнуло, что умер Геннадий Николаевич Рождественский. Великий дирижер, замечательный интерпретатор музыки и человек огромного совершенно объема, я бы сказал. И это мыслитель был, это был тончайший свидетель и участник нашей эпохи. Но тут говорить можно много, нужно слушать те записи, которые у нас остались нам с вами, у всего человечества. Ну и, кроме всего прочего, изумительный рассказчик и с тончайшим юмором. Сейчас мы послушаем то, что я извлек из его звуковых воспоминаний, видеовоспоминаний в недрах Ютуба. Замечательное, как и все, что говорил Геннадий Николаевич, маленькая такая история от Геннадия Рождественского.
Существовала ведь специальная, так называемая, репертуарная комиссия. Тогда был составлен такой список рекомендованной музыкальной литературы, список, составленный Союзом композиторов. И он был препровожден в госконцерт, чтобы из этого списка в обязательном порядке каждый выезжающий за границу что-то включал. В этом списке не было сочинений Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и так далее. Но не потому, что они плохие, как это было всем известно, начиная с 48-го года, скажем. Не потому, что они формалисты, а потому, что они слишком хорошие. И когда я спрашивал, а где же эти советские композиторы, это не советские композиторы, это наша классика. Знаете? Так что им страшно не повезло. Скажем, с 48-го по какие-то 60-е не играли в то, что они плохие. А после этого не играли в то, что они слишком хорошие. А список длинный был. И вот один раз я должен был ехать в Болгарию. В Софии дирижируют торжественное место Бетховена. И мне утречком звонит сотрудница этого самого программного отдела. Говорит, извините, пожалуйста, что так рано. Ну вот, мы знаем, что вы едете в Софию, там собираетесь играть торжественное место Бетховена. У нас от болгар пришел факс. Телеграмма, тогда факсов не было. Да. Но вы знаете, что это в обязательном порядке. Надо поставить в программу что-то из списка рекомендованного. Но торжественное место Бетховена, помимо того, что она занимает весь вечер, вероятно, понятно, что она ни в каких добавлениях не нуждается. Но им надо выполнять директиву, список есть. Она говорит, можно я вам почитаю список? Я говорю, да. Начинает читать. И, ну, так пройдя фамилии 20, она спрашивает, вы меня слышите? Да, да, я слышу. Еще 25 фамилий. Вы меня слышите? Слышу. Но никак не реагирую. Она все читает, и голос как-то у нее становится все более и более неуверенным. Почему я до сих пор ничего не выбрал, услышав 63 фамилии? Наконец, она добралась до композитора Рахмадиева из Казахстана. И говорит, Ермек Рахмадиев, праздничный кюй. Это такой свадебный танец казахский. Я говорю, беру. А что? Я говорю, это я беру. Я говорю, я вам скажу, потому что он не такой уж длинный кюй. Что я знаю, я возьму его. Боже, какое вам спасибо. Вы знаете, мои коллеги по отделу, так они за меня волновались. Говорят, не звони ему, будет скандал. Как ты только начнешь ему что-то предлагать, он откажется от этого списка, и все. И не поедет, опять расхлебывать начнем, неприятности. А вы так любезно согласились сыграть праздничный кюй. Евгений Николаевич, ради бога, извините, последний вопрос. А где вы будете играть этот кюй, перед мессой или после? Я говорю, это не принципиально. Где хотите, даже в середине. Я могу прервать мессу, сыграть кюй и идти дальше. Они послали телеграмму в Софию, что я прошу добавить к торжественному мессе Бетховена праздничный кюй Рахмадиева. Но там, конечно, тоже все понимали. Им прислали ответ, я этот ответ читал, был написано, не сошли ли вы с ума. Несмотря на почтительность к старшему брату. Так что такая пять штук. Я писал им невероятные вещи. Я писал им, что я еду играть в Голландию русскую увертюру Дебюсси, которая не существует в природе. Я еду играть четвертый концерт для контрабаса Брамса, которого никогда не существовало и не будет существовать. Все это подписывалось.
Это Геннадий Николаевич Рождественский. Сегодня его не стало. Это был изумительный человек. Я думаю, даже по маленькому фрагменту те, кто никогда не слышал рассказ Геннадия Николаевича, может понять, что это был за человек. А лучше всего слушать те записи, которые он нам оставил. Прямым ходом рассказ Геннадия Николаевича нас переводит в те годы, и в том числе и в 58-й, когда отменяли те постановления удивительные, которые принимали за 10 лет до этого. Например, постановление об опере «Великая дружба» и других. Постановление о постановлении здесь. Но одновременно и были и зажим всего нового, очень многого. Мы видим сейчас, как комсомол начинает возглавлять некто семичастный, который потом станет председателем КГБ. Как наоборот, председателя КГБ Ивана Серова отправят в отставку, а вместо него поставят Шелепина. И вот вся эта, с одной стороны, воздух, который мы начинаем чувствовать в 50-е годы, в конце хрущевскую эпоху, а с другой стороны, затхлость, которая через другие щели проходит и никуда не девается в Советском Союзе. Об этом мы еще поговорим и о воздухе, и о затхлости. Поговорим во второй части нашей программы, которая вся сегодня посвящена 58-му году. Мы с вами почти день в день с началом чемпионата мира 58-го и дебютом российской, советской тогда сборной на нем, и все драматические обстоятельства, которые сопутствовали преддверию чемпионата, мы с вами об этом говорили прошлый раз, и мы слушали и репортажи того времени, и воспоминания о том времени, и даже песни. Другие события политические 58-го года. Еще на неделю раньше это было пришествие к власти, приход к власти генерала Деголя и провозглашение уже пятой республики во Франции. Но что же еще творится здесь в 58-м году? В 58-м году очень много музыки, и классической, и неклассической, и выходят хиты, которые, я просто вот посмотрел, выходят хиты, которые помнят до сих пор. И это не какие-то вещи, которые вчера прилетели, сегодня улетели, а завтра их никто и не помнит, и даже следа не остается. Ну вот, например, вроде бы такое Евровидение, которое у нас уже я не знаю, в каких органах наших внутренних сидит, но тогда и появляется на Евровидении человек и поет песню, которая осталась до сих пор в разных исполнениях, может быть, даже лучшим, чем его. И вот тут же приглашают на шоу Эда Салливана. И вот, например, на шоу Эда Салливана объявляют некого, вот сейчас Эд Салливан нам объявит, некого Доменико Модуньо. И что он будет петь, вы тоже сейчас услышите и узнаете.
Доменико Модуньо. So let's bring him out. My paisa.
Thank you very much. penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare.
Volare, да, действительно, и эту песню поет до сих пор, и кто только ее не пел, и в совершенно бешеном темпе, как Gypsy Kings. Но это Доменико Модуньо, человек, который впервые в 58-м году эту песню представил и на Евровидении, а потом у Эда Салливана на шоу, как мы с вами сейчас и слышали. Но голос похож немного на Робертино Лоретти. Робертино Лоретти еще действительно даже не стал петь, и тем более у него его дивный голос юношески не сломался, но вот когда сломался, был примерно такой, похуже несколько. Но о другом вундеркинде услышали в 1958 году, 8 января. 14-летний Бобби Фишер выиграл чемпионат Соединенных Штатов по шахматам. 58-й год. Все начинает и полыхать, и загорается где-то. На Кубе продолжает полыхать, например. И это решающий год, который мы еще проследим, для кубинской революции. Чуть не случилась ядерная война, надо сказать. И такая была репетиция Карибского кризиса в совершенно другой точке планеты. Это был тайваньский кризис 58-го года, и Никита Сергеевич Хрущев объявил, что Советский Союз вступит в войну, если Соединенные Штаты выступят на стороне Тайваня. И здесь уже нужно было нам как-то очень сильно переживать. Музыки будет много, и мы потом услышим дивный рассказ другого великолепного рассказчика, которого тоже нет с нами, Анатолия Агамирова, о первом конкурсе Чайковского. Это было в передаче Владимира Кармузы «Свидетель века». И вот во второй части нашей передачи вы услышите дивный рассказ о том, что такое был первый конкурс Чайковского, «Эвен Клайберн» или «Ван Клиберн», как кому больше нравится его называть. Но вот сейчас мы хит-хитов. Вот послушаем совершенно Чак Берри, который... И даже это было, помните, как отыграно в «Назад в будущее», когда кто когда подсказал, и закольцевав историю, подсказал Чаку Берри его замечательный совершенно хит. Тоже услышим его живое исполнение 58-го года. Это действительно, это Чак Берри, его знаменитый хит, который оказался хитом, наверное, всех времен и народов. Пишет в это время и Элвис Пресли, а вот Евровидение кто выиграл, так вовсе не песня «Воляры» выиграла, а выиграл французский исполнитель Андре Клаво с песней «Дор мон амур», «Спи, любовь моя», кто помнит эту песню. И дальше мы идем, да, я должен поправить, конечно, здесь поправить наших слушателей, и Дмитрия поправить, что фестиваль молодежи и студентов был, конечно, на год раньше. На год раньше, это вы ошибаетесь, в 57-м году, но влияние он оказал невероятное на всю нашу жизнь. Кубинская революция продолжается, подходит к своему апогею, потому что каждый день приходят новые известия о том, как продвигаются отряды повстанцев, колонна Че Гевары, колонна Сьенфуэгоса, главнокомандующим всеми войсками назначен Фидель Кастро 3 мая. И вот это кончится тем, что 31 декабря Фульхенсио Батиста уже покинет Гавану. А пока такая песня, которая нас ассоциируется вот совсем с Южной Америкой, с Центральной Америкой, с Карибами. Это песня-то мексиканская, но впервые она была исполнена и возрождена. Здесь Ричи Валенсом «Ла Бамба» знаменитая, которую мы и послушаем. Thank you. Не я рыба, Руприхт, а рыба, рыба. Это выше и выше, вперед и вперед. И, конечно, говорит, что я моряк, там поет, но это действительно замечательная песня. Про этот период хороший фильм Энди Гарсия о Кубе. Энди Гарсия вообще, Катя, спасибо, «Потерянный город». Катя, Энди Гарсия вообще молодец, он замечательный совершенно. Но на меня невероятное впечатление произвел Энди Гарсия в роли руководителя Кристерос. Вот и фильм «Кристерос» про мексиканскую, если можно так сказать, крестьянскую контрреволюцию католическую. Это очень серьезное дело. Мы с вами вернемся к 58-му году, его событиям и главному музыкальному событию тогда нашей страны. И это правда. Первому конкурсу Чайковского расскажет о нем Анатолий Агамиров. Мы услышим этот рассказ. Но еще один замечательный рассказ мы услышим тоже, потому что здесь с литературой нашей не все было в порядке. И событие, которое должно было быть триумфом вообще русской литературы, Нобелевская премия Пастернаку, обошлась и трагедией, и обернулась действительно невероятными вещами. Но, кроме того, еще в этом же году умер Зощенко, но обо всем через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу о годе под номером 1958 от Рождества Христова. Нашли, наконец, трансляцию. Вот Руприхт нашел трансляцию на канале YouTube «Дилетант». Все здесь на месте у нас. Беготня по каналам поисков передачи просто безобразие. Ну, ничего. А мы зато с Сережей побегали по студиям. Очень хорошо. Тоже весело было. Ну, ничего. Это у нас спасает от гиподинамии. И спасибо, что вы, Леонид ТДР-13, по ключику механик участка, да, нашего участка Ютуба. Мы с вами здесь собираемся не столько для того в программе вот так, чтобы по Ютубу наблюдать мое очень сомнительное качество физиономию, мне для того, чтобы с вами пообщаться, а для многих смотреть и, главное, слушать по интернету. Это единственный способ связаться с нашей передачей. Ну, в общем, действительно, можно запомнить, что программа «Вот так» выходит на канале «Дилетант». Кстати, тем, кто не слышал, напомню, что 26-го мы встречаемся со стойкими, хорошими людьми. Встречаемся в 19 часов в историческом музее «Дилетантские чтения». И Кирилл Соловьев, лучший, на мой взгляд, специалист сейчас по истории бюрократической России, истории управления Россией конца 19-го, начала 20-го веков. И о Петре Столыпине мы с вами поговорим еще раз. И вы сможете задать все интересующие вас вопросы, если купите билеты на сайте, через сайт «Дилетанта» или на сайте исторического музея. Да, действительно, Джон Леннон и Пол Маккартни встретились, но вот Чак Берри, которого мы слышали, еще от этого не испытал трепет. Когда они его, правда, будут любить и почитать, но будут совершенно изумительно петь и песни и в его стиле, переделывая их на свой манер и оставляя таким образом в истории. Мы с вами обращаемся к музыке, потому что в 1958 году оттепель ширилась с одной стороны, хотя мы с вами потом вспомним, что и все-таки затхлый воздух и привычки никуда не уходили советские. Было в 58-м году Хрущев так избавлялся от последнего и личного наследия прошлого. Например, Булганин был исключен из состава ЦК КПСС и был лишен звания маршал Советского Союза. Был снят Иван Серов, который очень сильно помог Хрущеву в 57-м году в борьбе с антипартийной группой. Но фигура тоже очень и очень мрачная и сильно запятнанная 30-40-ми годами, но возникшая снова в 50-е и уже в хрущевские времена. Он был, правда, никуда не уволен, не снят, а он был переведен и возглавил ГРУ. что мы можем еще сказать здесь? Воздух свежий все же пришел. И вот сейчас я хочу вам представить изумительный совершенно рассказ. Рассказ Анатолия Сергеевича Агамирова, нашего любимого коллеги, которого нет уже достаточно давно с нами. Но в передаче «Свидетель века» Владимира Карамурзы. И как раз 58-й год у нас там на дворе.
В марте 1958 года советская столица встречала участников первого международного конкурса имени Чайковского. Среди никому неизвестных зарубежных музыкантов, тянувших жребий перед первым туром, был и молодой американский пианист Ван Клиберн. Именно он станет кумиром всех ценителей музыки, ежедневно заполнявших большой зал Московской консерватории, особую атмосферу которого, тоньше других, уловили в дни конкурса ее студенты.
И вот, пока еще Москва узнала на первом туре, кто такой Ван Клайберн, я произношу так, как мы произносили тогда эту фамилию. Есть варианты американских, которых я просто не знаю. Ван Клайберн, там по-разному говорят. Мы начали прибывать иностранные участники конкурса. Были очень экзотические. Приехал какой-то перуанец в пончо, пианист. На первом туре Эмиль Григорьевич Гиллес, который был председателем жюри у пианистов, вынужден был остановить этого перуанца, поскольку он вообще играть не умел. Он не умел играть, даже как мы, оркестранты на общем фортепиано, не умели играть, на тройке учились. Он играл еще хуже, чем мы. Но приехал на конкурс Чайковского из Перу, в экзотическом пончо, такой черный, смуглый, роскошный. И вот такая была какая-то обстановка, немного нам всем напоминающая только что отшумевший Московский международный фестиваль молодежи и студентов, который как-то открыл Москву для иностранцев, нам позволили разговаривать с иностранцами, чего вообще раньше не было. Это был самый расцвет оттепели хрущевской. И вот вдруг я, вот занимаюсь так называемым белым зале, это вот корпус консерватории, вот он, если стоять лицом к памятнику Чайковского, он с правой стороны. И говорят, потрясающий парень, вот это американец, на четвертом этаже им класс дали для репетиции. Он так играет джаз и так поет, давайте пойдем послушаем. Играл на рояле, что меня поразило, громадные руки. Он играл где-то в глубине клавиатуры, прямо у крышки. И он как-то не стучал вот так сверху, а он как-то так накладывал длинные пальцы на клавиатуру, и звук, казалось, тянулся неправдоподобно долго и даже вибрировал. Это было поразительное впечатление.
К памятнику великого русского композитора пришли участники первого в нашей стране международного конкурса пианистов.
Он играл первый тур, это было что-то бесподобное. Вот та, о чем мечтает каждый артист после каждого сочинения, аплодировать уже нельзя, конкурс. После каждого сочинения тишина в зале, полная тишина. Люди приходили в себя от того, что они только что слышали, и потом ор. Жюри звенел в колокольчик, Гиль звенел в колокольчик, секретарь жюри встал, просил меня аплодировать между сочинениями. Остановить публику было уже невозможно. Совершенно было ясно на первом туре, что мы слушали победителя. Публика первый раз увидела конкурс такого масштаба у себя, здесь, под носом. И, конечно, очень привлекало публику. Что, с моей точки зрения, вообще конкурс как идею роняет? Это спортивная часть. Кто первый, кто второй, кто третий. Кого пропустит на следующий тур, кого не пропустит. Заключались пари, это было при мне. Вели себя, как футбольная публика около касс стадиона «Динамо». Вот люди старшего поколения, любители футбола, знают, как все собирать, просто спорить, кто лучше там играет, там, Хусаинов или Симонян. Вот так и здесь спорили, кто лучше во дворе. Чуть не до драк дело доходило. То, как мы проходили на конкурс Чайковского, у меня, извините, это был трюк. И я могу сейчас с этим трюком поделиться. В консерватории, в учебном корпусе есть профессорский буфет. Мы приходили за 3 часа до начала тура, и через дверь, которая ведет с профессорского буфета в помещение большого зала консерватории, мы спускались в подвал большого зала. И в подвале полной темноте сидели 3-4 часа, пока не зажигался свет в фойе, и пока не раздавался первый звонок, после чего мы прорывом, потому что нас уже ждали, знали, что мы там отсиживаемся, мы просто прорвались в зал. И рассеялись по амфитеатрам, кто где мог. Лишь бы нас не выловили, лишь бы нас не выловили отсюда. Ни о каких билетах речь не было. После первого тура билетов просто не было. Второй, третий тур у пианистов все билеты были проданы. Чуть-чуть можно было купить билеты у скрипачей. Скрипичный конкурс был, в общем, на порядок слабее, чем по уровню. Был слабее, чем конкурс пианистов. Пианисты были сильнее в массе своей. Дальше все пошло по нарастающей. Он блестяще сыграл второй тур. И, наконец, тот третий тур, на котором Клайберн уже абсолютно выиграл и победил всех. На сцене сел оркестр Московской государственной филармоники, Виктор Григорьевич Кондрашин, дирижер. И уже на репетиции Кондрашин понял, что он будет соучастником, как дирижер, необыкновенного триумфа и необыкновенного открытия гения пианистического во всем мире. Этот третий тур забыть было просто невозможно. Я сидел в первом амфитеатре на ступеньках, что других мест не было. Ну ничего, нас все обалдели, что мы не понимали, где могли висеть в воздухе, как йоги. Потому что то, что делал Клайберн, это было, конечно, совершенно необыкновенно. Я такого триумфа в этом зале просто не помню. Ни до, ни после. Я много чего слышал в этом зале.
В составе жюри выдающиеся музыканты. Председатель жюри конкурса скрипачей Давид Ойстров, Советский Союз. Ефрем – цимбалист, Соединенные Штаты Америки. Филипп Ньюман, Великобритания. Александр Плоцик, Чехословакия. Джаконда Давидто, Италия.
Я вспоминаю впечатление, которое он произвел на стариков. На двух полных антагонистов – профессора Нейгауза и профессора Гольнвейзера. Вот, выйдя вот сюда, в правое крыло, в фойе, куда выходили несколько членов жюри, Александр Борисович Гольнвейзер, старик, друг Льва Николаевича Толстого. Вот почему-то ко мне лично хорошо относился. Он меня принял в Центральную музыкальную школу и как следил за мной и благоволил ко мне. Он просто подошел ко мне, так тихо, по-старчески, пошел на. Вот так играл только Сергей Васильевич. Он был другом Рахманинова Гольнвейзера. Понимаете, что это такое, когда член жюри, профессор Гольнвейзер, говорит про молодого, никому неизвестного в России пианиста, так играл Рахманинов. Это уже было мнение. Нейгауз был в восторге. И Святослав Рихтер просто обезумел. Я такой счастливой улыбки на лице Рихтера, члена жюри тогда, я не видел. Клайберн творил на конкурсе музыку. Он играл на конкурсе как в концерте. Он играл не для жюри, вот что самое главное. Он не играл на выигрыш. Он совершенно забыл о конкурсе как о спорте. Он был весь, он был необыкновенно вдохновенен. Наше начальство, Центральный комитет КПСС, категорически не хотел давать американцу первую премию. Первый конкурс Чайковского. Первый раз в России, первый громадный международный конкурс. Съехался весь мир. Корреспонденты, там участники, почетные гости, кого здесь только не было. Мировые имена. Ефрем Цимбалист из жюри у скрипачей. Григорий Пятигорский через срок приедет к виолончелистам. И так далее. Понимаете, Сигетти, ну, я не знаю, все мировые звезды были здесь. И вдруг первая премия американцу. Как же можно? А где же торжество русской фортепианной школы? Нельзя. И вот тут изумительно себя повел Эмиль Григорьевич Гильский. Он всегда был человеком мужественным, смелым, решительным и очень твердым. Каким образом ему удалось пробраться, кажется, к самому Хрущеву и убедить Хрущева, что нам же будет лучше, чем мы дадим американцам первую премию? Нас же будут во всем мире уважать. И Хрущев сказал, да, раз он лучший, давайте ему первую премию. И надо сказать, вот, честь Ивана Клайберна. Буквально после его триумфа, буквально через два дня у Рихтера был сольный концерт в зале Чайковского. Ну, Москва обожала всегда Рихтера, все туда повалили. Пришел Клайбер на этот концерт. И потом я слышал сам и слышал перевод. Так он, выйдя, обливаясь слезами из артистической, так сказать, где Рихтер отдыхал уже после концерта, сказал журналистам и всем присутствующим: «Я не понимаю, что вокруг меня такой ажиотаж? У вас же есть Рихтер. Вы что, не понимаете, кто среди вас? Кто у вас здесь играет?» Да я подметок его не слушал. Что-то в этом роде, он сказал. Очень скромно, очень мило.
Дорогие друзья, сегодня, когда я должен сказать вам до свидания, мое сердце полно воспоминаниями и грустью. До конца жизни я не смогу забыть вашей доброты. Надеюсь всегда быть достойным золотой медали конкурса Чайковского. Я полюбил вас. Спасибо за все.
И вот что очень странно, и это в истории музыки, я такого больше не помню. Больше он так никогда в жизни не играл. Он уехал в Америку, там его триумфально встречали, ему устроили национальную встречу, вот там везли по Нью-Йорку в открытой машине, публика его засыпала цветами. Потом он дал там концерт с Кондрашным, играл замечательно, он сделал записи. И потом, когда он сюда приехал, через год вышел на эту же самую сцену. Увы, это была бледная тень того, что мы слышим на конкурсе Чайковского. Как так могло быть, я не знаю.
Первый конкурс Чайковского оставил в памяти современников и очевидцев смешанное ощущение причастности к свершившемуся на их глазах музыкальному чуду и не сбывшихся ожиданий его повторения.
Это было время, которое нельзя забыть, как была весна музыки, весна души и грандиозный какой-то праздник, который вот со мной он остался на всю жизнь. Самое ужасное, что никогда, наверное, не вернется та атмосфера душевного подъема, которая была вот после того, как мы слышали Клайбера. Это вот свобода, помноженная на невероятно музыкально-культурное впечатление. Вот что такое конкурс. Он проходил весной, это была весна нашей интеллигентской музыкальной психологии. Мы расцвели, мы это никогда, конечно, не забудем.
Анатолий Сергеевич Гамиров в программе Владимира Карамурзы рассказывал о первом конкурсе Чайковского, 58-й год. Да, действительно, но в литературе мы тогда коллективно топтали Пастернака, лауреата Нобелевской премии, чем могли бы гордиться. И мы тогда похоронили дважды убитого, сломленного Михаила Зощенко. Мне хочется закончить эту программу действительно рассказом этого крупнейшего русского писателя, который читает крупнейший русский актер Игорь Ильинский.
Рассказ Зощенко «Аристократка». Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы, не люблю баб, которые в шляпках. Если баба в шляпке, или чулочки на ней филикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. В свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился с ней во дворе на собрании. Вижу, стоит такая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, говорю, вы, гражданка, из какого номера?» «Я, говорит, из 7-го». «Пожалуйста, говорю, живите». И сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачистил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду к ней как лицо официальное, так сказать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода, уборной, действует. «Да», отвечает, «действует». А сама кутается в байковый платок, ни мур-мур больше, только глазами стрижет, и зуб во рте блестит. Походила к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. дальше больше. Стали мы все по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую под руку и волочу еще щука. Чего сказать, не знаю. Перед народом совестно. Вот однажды она мне говорит, что у меня, говорит, все по улицам воет. Аж голова закрутилась. Вы, говорит, как кавалер его власти, сводили меня, например, в театр. Можно, говорю. А тут как раз на следующий день прислала комитейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька слесарь пожертвовал. На билет я не посмотрел, они разные. Который мой внизу сидит, а который у Васьки, наверное, самый галерейки. Вот пошли мы с ней, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу, антракт. Она в антракте ходит. Здрасте, говорю, здрасте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. А сама буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда, на блюде пирожные. А этаким гусем, этаким буржуем нерезным вьюсь вокруг нее, предлагаю, дескать, ежем желательно скушать одно пирожное, вы не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду, цоп с кремом и жрет. А денег-то у меня кот наплакал. Самый больший шина три пирожные. Она кушает, а я с беспокойством карманом шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег-то. А денег-то у меня с гулькин нос. Сила она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул, но молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалеры не при деньгах. Я говорю, хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, комплимент напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть, звонили, может быть? Она говорит, нет, и берет третье. Я говорю, натощак немного, может, вытошнит? Нет, говорит, мы привыкшие, и берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. Она испужалась, открыла рот, в арте зуб блестит. А мне снова попала вожжа под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я хозяину говорю, сколько с нас причитается за три скучные пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за четыре скучные пирожные столько-то. Как, говорю, четыре, когда четвертое в блюде находится. Нет, говорит. Хотя она и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцами смят. Я говорю, как надкус? Помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно перед рожей, руками крутит. Народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нет. Я вывернул карманы, всякое барахло, конечно, на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал в обрез на четыре штуки. Зря мать честная спорила. Заплатил деньги, обращаюсь к даме, да кушать-ка, дескать, заплачено. А дама конфузится, стесняется докушивать. А тут какой-то дядя ввязался, давай, говорит, и я докушаю. И докушал, сволочь, на мои деньги. Сели мы в театр, мы смотрели оперу и домой. А у дома она мне говорит своим буржуйским тоном. Это довольно, говорит, свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.
Программа «Вот так». Это звуки истории.